говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает программу. Сегодня 18-я годовщина трагических событий у Белого дома в Москве. Нашу программу откроет беседа Виктора Саулкина с клириком Московской епархии, священником Виктором Кузнецовым, продолжающая эту тему. А во второй половине часа прозвучит запись репортажа о благотворительном празднике Белого цветка в Марфо-Мариинской обители Милосердия.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии радиостанции «Радонеж» священник Виктор Кузнецов, клирик Московской епархии. И день сегодня особенный, день трагический, траурный для нашей страны. В этот день, 4 октября, в центре Москвы стреляли танки, погибали люди. Это величайшая трагедия, которую забыть наша страна, я думаю, сможет очень нескоро. В этот день мы все с вами молимся о погибших, убиенных, невинных людях, потому что все мы понимаем, что сотни и, наверное, тысячи людей погибших, имена всех неизвестны. Каждый год 4 октября совершается панихида у Белого дома, где эта трагедия в основном и разворачивалась. Отец Виктор Кузнецов был тогда в Белом доме. Батюшка служит панихиду всегда в этот день. И я держу в руках документальную повесть отца Виктора. Книга называется «Так это было. Расстрел». 2 октября у вас была презентация представления вашей книги, батюшка. Расскажите, как она прошла?
Прошла она хорошо. Людей пришло много. Это была в ДК «Дворец культуры «Москвич». Зал 300-местный был почти полон. И настрой был очень продуктивный. Что меня особенно порадовало, потому что в этот день порой собираются люди повышенным, скажем, такой нервозностью, такие есть люди, которые даже и не были там, и близко, а вот, ну, знаете что, и они как-то портят такие события. В данном случае очень прошло собрано, с пользой. В связи с этим хочу сказать, что организовывал эту презентацию фонд, я выражу своими словами, построение памятника в честь убиенных в сентябре-октябре 1993 года. Это их инициатива, они снимали зал. И они это сделали очень качественно. Пришли очень многие известные люди. Были Елена Сергеевна Бехтерева, очень известный человек. Был Владимир Николаевич Осипов. Был Валерий Скурлатов, известный политолог. Были депутаты Моссовета Михаил Филимонов, Виктор Кузин. Того нашего вот...
Верховного совета.
Нет, Моссовета. Да. И Верховного совета Николай Павлов. Вначале, конечно, мы смотрели хронику, потом было дано мне слово. Я начал его с такого стихотворения Тютчева, которое предваряет. Вот эти мои, они на две книги как бы разделены, но это одна книга, это один герой, это документальная повесть. То есть это герой, как бы помещенный в те события. Конечно, это автор, так сказать, передает все, как он видел, потому что все документы того времени, все, даже стенограммы каких-то важных событий, собраний да, того времени передаются. И в то же время идет личная жизнь. То есть это чтобы было интересно широкому кругу читателей. И плюс еще, чтобы избежать самости такой. То есть, вот я видел, я так вот. Это как-то не очень хорошая позиция. А вот когда герой, тогда мы свободно как бы, да, относимся. То есть, это он видел. Я могу с этим соглашаться, но и не соглашаться. И это очень интересный дает эффект. То есть, у меня больше доверительности к этому тогда. человеку, к этому герою, к этому образу. Ну, начал я с стихотворения Тютчева, как и начинается первая часть этого труда. «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, его призвали все благие, как собеседника на пир». Но это относится ко всем нам. Мы все пережили эти годы, были многие по разные стороны, как говорится, противоположных сил. Кто-то вообще, так сказать, вне всего был, но средства массовой информации, то же самое телевидение, радио, газеты, они, конечно, так или иначе, любого, каждого гражданина страны, они как бы делали соучастником, хотя бы даже и пассивно. И поэтому это относится ко всем нам. И эта книга возникла таким образом, что ее благословил отец Кирилл Павлов, архимандрит Кирилл Павлов, на которого я окормлялся и считаю, что и сейчас окормляюсь, потому что хоть он сейчас и в немощи, но невидимая, незримая молитвенная связь между нами, всеми, кто у него окормлялся, окормляется и остались ему верными, она существует.
Хотя батюшка, старец Кирилл, да, и в телесной немощи, но молиться он на своих духовных чадах не перестает.
Да, 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 да. И помогать. И я вот сейчас собираю воспоминания его чад, окормлявшихся у него долгие годы. И они все считают и буквально даже конкретно говорят о тех случаях, когда им и сейчас помогает отец Кирилл по обращению к нему, по молитвам к нему. И так далее. Так вот, он благословил, хотя я был очень поражен. Я, как говорится, благословился дежурно. Бывают у нас такие случаи, когда я что-то не хочу делать, но на всякий случай, чтобы на мне греха не было, я иду к духовнику и, как говорится, на него скину это все, и все. И вот я пришел просто, говорю, батюшка, тут вот ко мне люди, вот, как говорится, пристали, то вот я там был, а это было к десятилетию. То есть в 2003 году один из Екатеринбурга режиссер, документалист, собирался делать фильм об этом. Но и меня попросили ему помочь, так как я был, знаю, что как было. И я говорю, вот у меня такая просьба ко мне, но я бы не хотел, потому что у меня сейчас приход в таком плохом состоянии, мне надо очень много трудиться там. И вообще я ушел от всего этого мирского уже, это позади меня. Плюс еще много уже событий, там две войны чеченских прошло, уже как бы мне казалось, что все это закрылась тема, ну, для общества, скажем так. А он активно сказал, нет, 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 ты должен делать. Я говорю, батюшка, стал клянчить, конючить. Но батюшка вот не отступил и все-таки, ну, меня обязал. Правда, не получился этот фильм, не по моей вине, там что-то денег не дали, еще что-то. Но работу я уже как бы раскрутился. Я достал дневники свои, там у меня много вырезок из газет, я из журналов, я собирал по этой теме, она меня интересовала, книги, взгляды и виды других людей, участников событий, как это происходило. И я уже как-то, делая другие книги, другими темами занимаюсь, церковными, вы знаете, много у меня книг православной тематики, я параллельно как-то время от времени, ну, к этому возвращался. И потом появилась милостью Божией, чудом Божьим совершенно, буквально на дороге меня подобрал пешего идущего один замечательный человек, Владимир Иванович Новиков. Он руководитель крупной фирмы «Шереметьево Карго», и он не знал, что я пишу. И я ничего не рассказывал в машине, а просто как-то даже с внуком с его разговаривал больше. Ну, в общем, получилось, что дальше он мне стал расспрашивать, что и чего. Я сказал, что вот у меня сейчас хочется успеть. Вот сейчас 15 лет будет, я говорю, это в прошлом году, события, хоть к этой дате успеть сделать, забота. Я не знал, что он предприниматель, но просто человек и человек. Вдруг через какое-то время у меня телефон, и, в общем, короче говоря, это я к чему еще рассказываю? К тому, что, во-первых, благодарность этому человеку, во-вторых, это подкрепление всем тем людям, которые что-то или должны делать, или делают. Дерзайте, дерзайте, мои хорошие, потому что по дерзновению Господь дает. Вот если бы я не делал, я вас уверяю, не было бы этой встречи. Это Господь мне ее поставил.
То есть есть воля Божия, благословение.
Обязательно. И будет воля Божия. Если дело благое, и ты его делаешь, Господь пошлет тебе даже в эти трудные времена. И вот он помог оплатить типографские самые большие, самые дорогие расходы. Вот таким образом она получила жизнь. Ну и тут, конечно, когда уже был дан зеленый свет, я уж, конечно, приложил все усилия. И вот одна первая часть в конце прошлого года вышла, а другая уже вот зимой этого года. И вот здесь я хотел бы еще одно стихотворение замечательное привести из этой книги. Игоря Северянина 1920 года, в эмиграцию он уже написал: «Пусть варварам Запад зовет, ему неподвластный Восток, пусть смотрит с презрением в ларнет на русскую душу глубок, страданием очищенный взлет, какого у Запада нет, вселенную, знайте, спасет наш варварский, в кавычках, русский Восток». И вот это вот как раз вот книга, меня еще один знакомый все время подвигал на нее, чтобы я эту тему не оставил. Потому что он говорил, что он со многими иностранцами, особенно с европейцами, когда в контактах своих деловых, что их эта тема очень интересует. Весь и мир, они тогда ею озабочены больше, чем мы. Потому что они молятся на законную власть и так далее. А тут власть законную, высшую власть, взяли да расстреляли. Просто варварски. То есть это даже в Чили не было сделано. Убили президента, но не парламент. Но представьте себе, палату лордов расстреляли, расстреляли Конгресс США. Это немыслимо. А тут это сделали. И они, вдаль глядя, подвели ко всему этому мы сами, так же, как перед 17-м годом. Нас поманили в конце 80-х, и мы выбрали варалу. Мы выбрали не дух, а плоть. Нас привлекло вот этот вот, как в 17-м году, свобода, равенство и братство. Нас поманили колбасой, машинами без очереди, так сказать, покупкой, еще чем-то и так далее. Ну, мы это получили. И что в результате?
Вот, отец Виктор, интересно, первая часть вашей книги, так это было, откуда пошел кризис, август 91-го года, да. Она подводит к расстрелу. К расстрелу Белого дома, к этой страшной трагедии. Да. Потому что именно в конце 80-х годов, как вы сейчас и говорите, были заложены корни, там была основа всех нынешних наших трагедий. И об этом мало кто сегодня желает вспоминать. Вот, батюшка, у вас очень такой глубокий взгляд на то, что происходило. Почему? Потому что человеку неверующему, я вот замечал, ему хочется все скинуть на кого-то другого. Во всем виноват Ельцин. Но разве без соучастия большинства, равнодушного большинства, мог произойти в центре Москвы расстрел Верховного Совета и убийство сотен и тысяч людей? Ну, я думаю, что все-таки погибло, официальные данные, 1500 людей убито, но, судя по всему, отец Виктор гораздо больше.
По расчетам убиенного, все-таки его добили, казака Виктора Морозова, он был тяжело ранен, вы знаете, да, у Белого дома. У Дома Советов добили его после. После и сразу после того, когда он выложил расчеты, что убито 9 тысяч. А по моим расчетам, во всяком случае, не меньше 7. И я привожу. Есть свидетельство одного человека, которого отобрали КРАС и заставили, то есть посадили к нему солдата, и буквально под дулом он только сделал 3 ездки вот в этот расстрельный дом, я его называю, куда нас завели с последней группы. И он только 3 ездки. И там была очередь. И представляете, сколько этих кразов было за 1.5 суток? Это только из одного, вот этот дом сталинский справа, если смотреть на Москва-реку. Вот много свидетельств. Но мы к этому вернемся. А вот то, что подтверждаю ваши слова. Да, люди какие-то, скажем там, злые, нехорошие, враги и прочее, прочее, они ничего сами себе, так же как бесы, не могут сделать без нашего произволения. И вот на это есть и даже еще из Ветхого Завета очень хорошее выражение, которое приводится в этой книге, из книги Левит. Звучит это так: «Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди моей будете хранить и исполнять их, то будете есть свой хлеб досыта и будете жить в вашей земле безопасно, призрю на вас и плодородными сделаю вас и размножу вас и буду тверд в завете моем с вами». И вот когда вот это вот непослушание проявляется, идут всякие несчастья с нашими, с человеческим акстакалом, начиная с падения первых наших прародителей, и изгнание из рая. И все время и 17-й год, когда смута пошла, когда стали попов изображать толстыми, пьяными, там все эти передвижники, там крестный ход в Курской губернии и прочее, прочее, всякие безобразия. Царя полупьяным и тоже с короной на бекрень. Опять же, выбрали Вараву, выбрали свободу, равенство и братство, вот эти вот пустые, не о спасении лозунг, не о исполнении Божьих заповедей, а вот плотское в результате получили.
Кстати, дьявол платит битыми черепками, и мы вскоре в страшное бедствие страна обрушилась. Я не говорю об этой приватизации безбожной. Ради этого расстреливали Белый дом, чтобы Дом Советов его... Ну, мы потом объясним, почему да, название Белый дом. Да, это не подходит нам.
Нет. Белый дом, он был при Ельцине в 90-м. Да. А это Дом Советов.
Дом Советов.
Верховной власти.
Верховной власти. Почему народу его расстреливали? Власти. Чтобы провести спокойное ограбление народа. Сегодня это все понимают, все политологи. Это не секрет. Но, скажем, и о жертвах двух чеченских войн, которые вы упомянули, отец Виктор. Ведь эти две кровопролитнейшие войны, это ведь тоже следствие расстрела Дома Советов.
Да, да, это закрепление. Причем у меня есть даже в книге фотографии документальные, что, по крайней мере, отделение или два просто боевых чеченских военных участвовало в расстреле Дома Советов. Просто фотографию.
Ну, о третьей силе говорят уже все, потому что...
Ну, это даже на стороне второй силы, я про третью уж не говорю.
А о третьей силе, дорогие братья и сестры, мы должны сказать, потому что есть документальные кадры, сейчас это озвучено офицерами спецслужб, офицерами Альфа, Вымпела, которые за всем этим наблюдали. Они, как профессионалы, понимали, кто стреляет, с каких высоток снайпера стреляют одновременно по войскам, по защитникам Дома Советов, чтобы спровоцировать на бойню. В Останкино мы знаем, что это третья сила, враждебная России, враждебная и защитникам Дома Советов, и, скажем так, тем, кто стоял за Ельцином, стреляли и по тем, и по другим. Но, батюшка, как вы сказали, если бы не было вот этого равнодушия и произволения на этот грех большей части народа, то, наверное, в центре Москвы такое страшное преступление не могло бы совершиться.
А это подтверждают сами совершители всех этих дел, то есть, то бишь, та пятая колонна, которая жила и живет и процветает в нашей стране. И вот они по своему любимому «Эхо Москвы», кто-то из них озвучил. Он сказал, если бы у Дома Советов было 50-100 тысяч, мы бы ничего не смогли сделать. Да, мои хорошие, я описываю в этой книге, когда мы прорвались и после Останкина, и после предательского выступления Зюганова, в котором он по существу открестился, так сказать, от всего нашего движения, от этого народного шествия по освобождению своих братьев и сестер, плененных в центре Москвы. После этого пошел везде такой накат очернения тех, кто остался в Доме Советов. А это верные, самые честные
там были разные, там...
депутаты. Вот оставшиеся, это были самые честные депутаты. Потому что других купили. А эти две недели сидели в холоде, в голоде. Вы себе не представляете, что это. Вы простите меня, там в туалет нельзя было сходить, потому что ничего не работало. Что вот с заходом солнца, да там ничего уже по лестницам пройти невозможно было, темень кромешная. И ни еды, ничего же ведь, это же все оцеплено.
Блокада.
Блокада полнейшая, ни воды, ничего, ни телефонов. И это выдерживать могли люди только ради идеи, как те, которые на улице защищали это доброходы со всей страны, лучшие люди. Так и депутаты, это лучшая горстка осталась. Ну, не горстка, но, по крайней мере, около половины. А другие хотели даже вернуться, не пускали. Так вот, это страшные злодеи, они еще чисто законодательные, потому что Верховный Совет, это был высший орган власти. То есть никакой ни генсек, ни президент не имел тогда. То есть Верховный Совет имел право отрешать его. Он не имел права. Еще это же по воле и заявлению народа избраны эти люди. И это преступление просто на законодательном и просто, как сказать, на просто на устоях человеческих. То есть мы издавна, с начала существования людских и даже племен каких-то, существовало какое-то право договоренности. И соблюдение этих договоренностей, тогда хаос, так сказать, не мог возникать. И вот человечество им совершенствовалось, дошло до 20 века, и даже уже законодательные органы были, и вдруг, оказывается, это можно вот так...
Но это был настоящий переворот, если говорить юридическим языком. Мы все это понимаем. Mm-hmm. И поэтому этот бандитский криминальный беспредел 90-х, mm-hmm. потом со всеми приватизациями, разграблением страны, чеченские войны, наркотизация страны, все, что сейчас идет, это следствие...
Ограбление
населения. Это все следствие того преступления. Но, батюшка, ведь могла разразиться вообще гражданская война. Мы помним, как святейший патриарх тогда молился у Владимирской иконы. Ее первый раз из Третьяковки привезли. Матерь Божия все-таки сохранила от большего кровопролития. Хотя мы знаем, что та сторона, которая приказывала уничтожить Дом Советов, она была готова пойти на самые крайние меры.
Виктор, я не специалист. Но по моим ощущениям, ну знаете, я как-то уже воспитан, и как-то не ошибаюсь, в общественном деле, порой даже отправляться от противоположных людей. То есть я знаю, что если они что-то утверждают, значит, они лгут. Ну, как бесы. Никогда с ними нельзя соглашаться. Это лжецы. Так и тут. Они, кстати, вот уповают на это. Но я так считаю, я могу ошибаться, не знаю. Но мне кажется, не было бы этого. Знаете почему? Потому что, в принципе, симпатии... И армии, и всего. Это только в Москве были одурачены. А ведь даже вся периферия, она была душой. И все даже главы администрации, там, областных всяких районов, они только ждали, вот когда появится сильная фигура, чтобы не безуспешно примкнуть, чтобы я не потерял ничего. Ну, все же как-то о себе заботятся. И вот если бы вот был такой лидер настоящий, была бы такая мощная вдруг лавина, я вас уверяю, все бы как посыпалось бы на нашу сторону, и они бы бежали, они уже были на чемоданах. Я знаю, я сам до вот расстрела, я входил туда, проникал внутрь дома, выходил, тем более там было радио на 15 этаже, Сергей Лукошин им руководил, я помогал ему, приводил людей выступать туда, как-то там обратно выводил этих людей. И поэтому я знаю настроение даже врагов. Они все были жутко испуганы. Они были раскуплены билеты на все самолеты. Они посыпались бы как горох. Но вот не хватило буквально капельки. Капельки. Бывает капелька. Перевешивает все. Потому что, в принципе, все параметры были... Все
по закону,
разумные, скажем, да? Да, разумные доводы, они были на нашей стороне. И вот книга, ее структура еще, вот второй части, особенно расстрел, это уже описание, как это происходило, нагнетание. Я был депутатом Моссовета, тут герой у меня, депутат Моссовета. Все эти баталии, как Гаврил Попов, какими махинациями пришел, какими махинациями сам в тень ушел и выдвинул Лужкова, и как он незаконно по существу воцарился. И вот наша борьба в Моссовете. Недаром Моссовет все время поддерживал все действия Верховного Совета. Даже 2 числа мы сессию остановили, и просто всей сессией, все депутаты Моссовета пошли просто в Дом Совета и объявили об этом всем. И невзирая, пусть нас бьют, пусть нас там, я не знаю, вплоть до того, что стреляют в нас, но мы идем к своим братьям. И это много их напугало, да. И ведь Моссовет, он же тоже был в ночь, даже раньше, чем расстрел. С 3 на 4, в ночь даже, весь был арестован и рассыпан.
Кстати, батюшка, в наших словах нет противоречия, потому что я считаю, что, конечно же, вся страна, если бы была твердо заявлена воля Конституционного суда, тогда Валентин Зорькин об этом сказал, указ 1400 незаконный, если бы вся страна руководствовала законом, никакой бы гражданской войны не было. Но мы же видим по событиях, и в вашей книге это, наверное, отражено, как Гайдар, призывавший в эти народ тогда к Моссовету в эту ночь, и многие из этих деятелей тогда демократических, желали разжечь гражданскую войну. Они именно и готовы были на все.
Пошли только отдельные люди. Какие-то очень чистые мальчики, которые, ничего не соображая, а готовы откликаться на все. Вот структура, собственно говоря, вот основной части вот расстрела, это буквально поминутное описание через вот героя, который находится внутри Белого дома Советов, что происходит. То есть, где взрыв, кого вот сейчас убили, как ведут себя депутаты, что происходит вокруг, за стеклами. Очень много описаний снаружи. как вот там, что происходит. А вот изнутри мало. И вот тут вот буквально поминутные, поминутные. То есть вот буквально там 10.05, 10.07, 10.15 и так далее.
Настоящие документальные.
Да, документальные. Это вот очевидцы, участника. Ну и в данном случае я выходил с последней группы. И на этом Белый дом Советов был, ну, для героя и для меня был, оказывается, не самым страшным. Потому что вот это называю я расстрельный дом. Там еще более страшное. А если касательно Дома Совета, я здесь проведу аналогию с тем, что говорил, опять вернемся к отцу Кириллу, архимандриту Кириллу Павлову. Вот он сказал о Москве 41-го года. Он сказал, немцы не взяли Москву по чистой случайности, по страху. А страх кто в них свел? Конечно же Господь, конечно Божья Матерь. Как много раз уже спасал Москву, помните, с татарами было, когда они видели там или не спешили, войско или еще что-то, и уже вот безоружный город, и они вдруг поворачивали и уходили. Вот то же самое отец Кирилл говорит. Они, говорит, могли его взять спокойно. Просто вот какая-то непонятный страх их не пустил. Она была совершенно не защищена. И вот такое же дело было, я вам говорю просто как человек, находящийся там, и я описываю, что буквально это все басни по поводу там какое-то вооруженное сопротивление, это все басни. Во-первых, Рудской по трусости своей все это в масле, так это лежало где-то в каких-то
складах. Ну, это кадры, как он показывает.
И с берданками, с какими-то отдельными пулеметами. Я помню, когда мы перед выходом сказали, чтобы оружие сложили защитники, и они сложили, это была маленькая горочка. Маленькая горочка. Чуть ли не 10-15 человек сидело около одного и ждали, когда его убьют, чтобы взять вот эту вот берданочку, там, или там какую-то шашку, или какую-нибудь палку там, и так далее, и встать вот, так сказать, якобы оборонять. То есть взять его было, ну просто, ну ничего не стоило. Вот этот страх животный перед правдой. И вот он остановил. Конечно, это Божья воля, это Божья сила, Божья милость. И единственное, вот еще я хотел бы добавить, мне что не нравится, вот мне правильно кто-то сказал, один из людей, нужно сейчас говорить об этих днях уже не как о свидетельстве, это много этого, а о том, что это в нынешнем дне дает, как мы, так сказать, вот память живых воплощаем в жизни. И вот, к сожалению, воплощается это не так и не тем. Мне очень не нравится, как лидеры коммунизма, как они, вот предав по существу нас, и получилось, что, а кто же там, если там не коммунисты, не либералы, значит, конечно, бомжи, конечно, там какие-то. И вот нас всех склоняли. И тут описывается, как даже на Украине нас, так сказать, третировали. И вот меня очень настораживает, как давно, еще 5 лет назад я пришел, помню, в какой-то ДК «Октябрь», что ли, там был вот по поводу этих событий коммунистов и собрания, и там во всю сцену было «Не забудем, не простим». И вот так же на моей презентации вышли на сцену кто-то, растянули этот плакат, и я стал возражать. Я говорю, извините, я говорю, я как христианин, я возражаю против этого. Господь простил и распинающих его. Путь ненависти – это тупиковый путь. И нас снова загоняют, нас снова готовят к новому 17-му, 93-му году, раскручивая, и делая из этого святого дня, день ненависти по существу делают. И это преступление. Нельзя зло наращивать, нельзя зло порождать. Тем более вы не имеете права, вы предатели. Вы себе оккупировали вы это, вы прихватизировали этот день святой, который вы предали.
Потому что там были просто честные люди.
Там честные люди, законы. Конечно, там, ну, коммунисты были, конечно, как
и монархисты.
Кстати, предал и Мартынов, глава Союза казаков, и он туда сказал не ходить, там нечего, там ни наши, ни те, ни наши, ни те, ни наши. Но казаки были отдельные. Так же, как и коммунисты, но это были люди лишь по зубу собственного сердца. И нас клеймили, что, опять же, и лидеры были совершенно не те, и они провокаторы по существу. Я доказываю их выступление хотя бы тем,
да?
Что они кинули и дали расстрелять Дом Советов только благодаря тому, что кинули на мэрию и на Останкино. Это безумный, глупый, совершенно был провокационный, так сказать, клич, который произнес Рудской.
Кстати, батюшка, ведь и Анпилова, этого Красного Трибуна, деятельность откровенно провокационная.
Я здесь описываю все. Как раз он там на украденной где-то в какой-то церкви колоколах там названивает, туда всех туда гнал. А сам прятался за углом потом там. И это не раз. Я здесь всю его деятельность описываю. Кстати, я был у истоков его рождения как политика. К сожалению, так получилось.
Отец Виктор, ну, хотелось бы сегодня еще вспомнить и тех честных русских офицеров, конечно, которые спасли депутатов, то есть офицеров Альфа и Вымпела, потому что да, приказ им был ворваться в Белый дом и уничтожить всех, кто там находится. И снайпер застрелил офицера Вымпела, они просчитали траекторию, им было совершенно ясно, как профессионалам, кто по ним стреляет, и когда они оказались в Белом доме, Альфа и Вымпел, эти офицеры под свои гарантии и охраняя потом от ОМОНа, вывели всех депутатов, всех, кого смогли, они тогда спасли. После этого Ельцин разогнал и Альфу, и Вымпел. И вот эти две лучшие в мире группы спецназа, группы специального назначения, потом пришлось восстанавливать в ходе Чеченской войны.
Ну, я свое добавлю просто как участника и по этому делу страдальца. Они нас довели, вот этот расстрельный дом, там в центре был цветочный магазин, ввели и сдали нас с рук на руки пьяным вот мясникам, которые нас там страшнейшая, так сказать, мясорубка была.
А депутаты
они
в автобусе?
Нас не довели, как обещали, до метро. Не довели, а я был с этой последней группой как раз. Ну, это все в книге описано. Я хочу закончить очень хорошим стихотворением Ольги Фокиной. Оно, мне кажется, вот и на сегодня, оно в те времена написано, и на сегодняшний день подходит. «И до глубинной деревеньки дошел раскол и передел. У вас всю ночь считают деньги, мы без гроша и не удел. Такое звезд расположение, таких указов, в кавычках, звездопад. Вы в господа, мы в услужение, да на работу без зарплат. У вас всю ночь огонь не гаснет, у нас низги во всем ряду. На нашей улице не праздник, но я на вашу не пойду».
Ну, это слова, которые выражают мнение всех людей, честных, тех, кто выражает чувства тех честных людей, которые погибли тогда в Доме Советов, защищая закон. Еще раз подчеркнем, отец Виктор участник этих событий, там были люди разных идеологических взглядов, но у всех было одно чувство: закон должен быть законом, произвола в стране не должно быть. Царствие всем небесное пожелаем, потому что Господь судит по состоянию души человека, по его сердцу судит, и подвиг тех, кто стоял тогда на защите Дома Советов, он, я думаю, принят Богом.
Вечная им память. И я хочу два слова буквально сказать вот по поводу чего. Я как ученик отца Кирилла Павлова, а он всегда говорил, что если есть в сердце хоть капелька недоброго, зла, ни в коем случае ничего нельзя делать. И вот если мы что-то делаем общественное или еще что-то, ради любви, ради добра надо делать. Вот как мы делали прорыв, я это безусловно поддерживаю. И говорю, что это неправда, что это вот все нам подстроили, помогли. Ничего правда. Нас спас Господь, провел туда. И география Москвы. Потому что мы шли, прорвали на мосту и шли сюда. И им, чтобы нас забежать вперед нас, им пришлось вокруг объезжать, чтобы по другим мостам преодолеть Москва-реку. И пока они заезжали, а скорость была очень быстрая, и я видел даже по окружающим улицам, они пока едут, мчатся, все эти ОМОНы, милиция, войска нас перехватить. А мы уже, у нас уже середина или конец колонны. И мы вот этим стремительным маршем. Так что это был святой прорыв. Это освобождать плененных наших братьев. А вот дальнейшее, да, это было зло. Вот это крушить никому не нужную, пустую совершенно мэрию. Я здесь опишу, зачем крушили. Там компьютеры, там свет, там телефоны. Я понимаю, там захватывать для работы. Понимаю. Но влетели туда и ушли.
То есть провокационные.
Провокационные. Так же, как Останкино. Ведь говорят же, что там было отключено все. И они не такие дураки. Есть масса Вы же знаете, он и «Эхо Москвы» с Калининского моста вещает. И разбросано все. У них масса других пунктов. Они это могут всегда включить и отключают. Это все. И это было уже с недобрым сердцем. Вот этот вот клич Ируцкого особенно подхватил, когда Анпилов это скрутил уже внизу, как говорится, на нижних рядах, скажем так. То это порыв злобы уже был. И мы за это поплатились. И вот я утверждаю, некоторые со мной не согласны, но основная масса согласна. Если мы, прорвавшись и освободив наших братьев из сестер плененных, стояли бы там, а еще бы лучше и молились, там был уличный иконостас. И священник протоиерей Алексей Злобин был там. Вот. Никто бы нас не тронул бы, не смогли. Никакой бы урод не смог бы стрельнуть в нас.
Закадать бы Божию покрыло.
Да никто.
А я добавлю, батюшка.
Ну, стоящих и молящихся людей, ну, кто в них стрельнет? Ну-ка, ну, один-два, его же свои же потом и вырвут у него оружие. То есть всегда нужно только, помолившись и ради любви, делать даже какие-то резкие дела. Но если это с ненавистью, с гневом, вот что сейчас воспитывают. Ведь страшно смотреть на этих комсомольцев, так называемых красных, а этих, они с пирсингами, с цигарками там и так далее, их опускают просто, и все сейчас вот занимаются опусканием молодежи, нашистов, тех, третьих, десятых, их спаивают, на них смотреть даже страшно, это вот делают из них гитлерюгенд. Красных, синих, белых, желтых, чтобы сталкивать потом, чтобы использовать в своих интересах.
А я, батюшка, добавлю, может быть, такая деталь вами незамеченная. Когда стояли люди, молились у храма Казанской иконы Божией Матери, он еще не был освящен на Никольской, только восстановлен.
Да.
Молились в этой часовне. Да. В это время Анпилов пришел с красными знаменами, и они склонили знамена у мавзолея Ленину. То есть они поклонились этим бесам, и эти бесы, вырвавшись на улицу, вот эту злобу и, значит, и кровопролитие устроили.
А потом в течение многих лет его ходили люди без него, он там, ну, это же все описывают. И плюс еще, вы забыли, когда он выдвинул себя в 96-м году на президента, он сказал, в 2000-м году, то он сказал, первое, что я сделаю, когда я стану президентом, я взорву храм Христа Спасителя.
Ну вот, понятно, суть этого человека. И мне хотелось бы больше завершая нашу передачу, сказать о ваших книгах, посвященных новомученикам, убиенным священникам и отцу Андрею Николаеву, семье убиенной. Да. Вот эти жертвы 93-го года в Верховном Совете и священники, убиенные за эти годы, все, кто погиб в двух чеченских войнах на Кавказе и погибают до сих пор, они как-то, мне кажется, связаны все вместе.
Конечно, это кровь мучеников, это семя церкви. Мы этим живем. Они наши молитвенники, они нас удерживают еще от безумия, потому что сейчас весь мир ополчился на Россию. Почему? Потому что последний плацдарм тот, который не пускает антихриста. Последнее православие.
И завершая, дорогие братья и сестры, нашу передачу, мне хотелось бы поблагодарить отца Виктора, сказать вновь о его книгах, документальная повесть «Так было, откуда пошел кризис, август 91 года». И «Так было, расстрел», вторая часть, документальная повесть о страшных событиях октября 93 года. Батюшка, все-таки молитвами мучеников в Царице Небесной, всех святых в земле российской просиявших и тех, кто получил венцы мученические от Господа за эти годы, Россия жива и стоит в истине.
И будет стоять, будем надеяться. Богу нашему слава, всегда, ныне и присно во веки веков.
Аминь.
В эфире радио «Радонеж».
Более 2 миллионов рублей было собрано в ходе благотворительного праздника «День белого цветка», который состоялся в Марфо-Мариинской обители. Как известно, в этом году отмечается 100-летие этой дореволюционной традиции, когда горожане объединяются в сборе помощи неимущим, сиротам, больным. Первый российский день белого цветка прошел в Санкт-Петербурге и в Москве в 1911 году. И вот, спустя 100 лет, праздник вернулся в Москву и начался божественной литургией в Покровском храме обители. А затем выплеснулся в сад обители, где состоялся концерт духовной и классической музыки. А вся территория обители превратилась в одну большую благотворительную ярмарку, где за пожертвования можно было приобрести домашнюю выпечку, детские поделки изделия архитектурных мастерских, картины московских художников, маленькие памятные сувениры и, конечно же, непременный белый цветок. Символ этого праздника. Несколько интервью с его гостями и участниками.
Здравствуйте, радиостанция «Радонеж».
А прекрасно. Меня Татьяна Зверева зовут. Я участвую в организации этой выставки. Православная служба милосердия организовала праздник сегодня в Марфоморецкой обители для того, чтобы собрать деньги на детский хоспис. Праздник прошел прекрасно. Мы очень боялись, что будет дождь и к нам придет мало народу. Всеобщими молитвами, наверное, молитвами Елизаветы Федоровны, вот у нас праздник получился. Дождик был только в самом начале, все остальное время было солнышко. Тепло, конечно, не бывает в сентябре, вот, но было тепло, хорошо, народу было много, все улыбались, все радовались. И мы собрали, мне кажется, очень много денежек, и это поможет нам организовать хоспис для деток.
Это я смотрю, тут и поделки детские. Это чье чадо? Как тебя зовут, скажи?
Анфиса. Мы собирали деньги на пожертвования для постройки больницы для деток, которые тяжело больные. Ну, собрали, я думаю, много. Пришли и раздавали всякие цветочки, наклейки.
Анфиса ходила с красивым такой палочкой, украшенной цветами.
Вот я ее вижу.
Дела милосердия. У нее висела коробочка красивая, тоже с белым цветочком. И люди опускали туда денежку. И Анфиса заметила, что отпускали очень много денежки и большой денежки. Она очень порадовалась, что удастся построить дом детям. Да? Молодец, Анфиса. Спасибо тебе большое.
Можно взять один брелочек и магнитик?
Можно, конечно.
Спасибо.
Ты у нас сегодня прекрасный доброволец. Ты молодец. Удалось, мне кажется, главное создать атмосферу праздника. Конечно, никто не может вспомнить, как она была 100 лет
назад. А это впервые
назад.
После этого периода?
В Москве
было,
впервые.
Да?
Во многих городах уже России есть такие начинания, чтобы этот праздник возродить. Он даже прожил какое-то время в советском даже уже режиме. То есть вот настолько было, видимо, у народа вот желание помогать, и настолько он был традиционным для всех сословий.
Смотрите, как Анфисе понравилось. Она вот раздает еще гостям. Смотрю, что дети делают это действительно с радостью, с удовольствием, потому что у них незамутненно их природе вот желание помочь.
Да,
чего,
дети,
к сожалению,
в восторге от таких праздников. Главное, что они видят, что что-то вот есть какой-то результат. То есть им положили денежку, и они увидели, что люди с улыбкой творят милостыню. Это прекрасно. Господь управил, что именно на хоспис нам больше всего сейчас необходимы эти средства, чтобы начать этот новый проект «Православная служба милосердия».
Стало 4 миллиона нужно, да, для этого?
Да, 4 миллиона, и это только вот, чтобы начать этот проект. А дальше нужно будет поддерживать, развивать. Так, в принципе, происходит с каждым нашим проектом. Для начала необходима какая-то сумма для того, чтобы это организовать, и в дальнейшем нужно поддерживать.
Белый цветок будет все-таки один раз в год? Или вот как раньше было 4 раза в год?
Мы посмотрим. Мне сегодня очень понравился праздник, несмотря на то, что он очень сложно нам дался. Не часто такие масштабные мероприятия проводим.
А вы что-то хотите добавить?
Иван Матвиенко. Я, на самом деле, к сожалению, не попал на праздник. Попал только вот в самом конце. Но видно, что все было очень хорошо организовано. Вот. Причем вчера вот проходил мимо, увидел вот этот плакат. Но как-то вот не придал значения. А зря. Ну, будем надеяться, что это будет часто, да, там не раз в год, а чаще. И в следующий раз обязательно приду.
Ой, Господь. Ну, вот очень радостно, что люди так откликаются на это. Хотя мне казалось, что сейчас люди совершенно устали уже от того, что вот вечно кто-то куда-то на что-то просит.
Сейчас, на самом деле, что касается пожертвований, этот вопрос немножко сложный, потому что сейчас, ну, мы знаем, да, там то, что вот метро происходит, вот попрошайничество, когда, ну, фактически это уже стало бизнесом. Вот. И очень сложно порой бывает отличить, да, там, когда вот человек действительно нуждается в помощи, а когда это просто вот его работа, там, грубо говоря. Поэтому, когда ты видишь, что вот здесь действительно люди преследуют благие цели, конечно, помогаешь по мере возможности. Я был поражен, когда я зашел вот в эти ворота, то, что здесь увидел, не ожидал. Когда-то я ходил в поликлинику, которая с той стороны забора находится. Да, по-моему, как бы часть территории даже обители раньше принадлежала поликлинике, сейчас была возвращена назад обители. Но вот что с этой стороны я как-то так никогда не видел. Вот сейчас я видел, конечно, впечатление самое наилучшее.
Когда вот видишь, что мы в самом деле много можем вместе, это радует и подвигает на новые какие-то дела и проекты.
Более того, вот у нас Православная служба милосердия, у нас есть общество друзей милосердия. Это люди, которые жертвуют сотую часть своего дохода. Даже не десятую, сотую часть своего дохода. Они жертвуют на дела милосердия. И таких вот людей у нас почти 2000 человек. И благодаря им мы можем
можем действительно обеспечить наши проекты. Благодаря вот таким вот людям, спасибо им большое, если они нас услышат по радио.
Рассказ о благотворительном дне белого цветка продолжает настоятельница Марфо-Мариинской обители милосердия инокиня Екатерина Позднякова.
Праздник «Белый цветок», на самом деле, он не сегодня возродился, и не мы его возрождаем, по большому счету. Просто сегодня мы отпраздновали вот так торжественно 100-летнюю годовщину праздника Марфо-Мариинской обители, обители милосердия. Она является таким знаковым местом, и, конечно, очень показательно, что вот именно здесь проходит столетие Дня благотворительности и милосердия. Задумка сделать этот праздник появилась еще давно, еще весной.
То есть он не обязательно проходил?
Да, до революции, начиная с 1911 года, когда впервые был проведен праздник в Санкт-Петербурге и в Москве. Прошли большие такие торжества, и Москва оказалась даже более сердобольной, чем Санкт-Петербург, где собрали очень много средств. А потом он стал проходить везде, в разное время года. Он мог проходить несколько раз в году. Сначала вот он возник как белый цветок, потом к нему присоединились разные другие вариации, там розовый цветок в помощь многодетным, колосок ржи в помощь голодающим. А белый цветок имел большую поддержку аристократии, в частности царской семьи. Государыня императрица Александра Федоровна сама со своими дочерьми изготавливала поделки к празднику. Они рисовали открыточки, они расписывали вазы. И на ярмарке благотворительно у них был свой стол, где, как в хронике, мы можем даже увидеть сегодня, с таким расположением, с такой радостью Александра Федоровна своими руками раздает все вот эти вот изделия. Книжные тоже продают за этим же прилавком. И поэтому вот сегодня тоже мы хотели как-то собрать здесь, в Марфо-Мариинской обители, на этом празднике людей разных возрастов, разных положений. Я цель этого праздника вижу в том, чтобы донести до людей мысль, что каждый человек должен нести личную ответственность за тех, кто рядом с нами страдает, за тех, кого мы не видим, но мы знаем, что они есть, мы знаем, что они страдают, и каждый человек должен чувствовать за это личную ответственность, вне зависимости от того, сколько ему лет, ну, понятно, дети там, они там как, но это родители тогда должны этим детям прививать, вне зависимости от его материального положения, потому что у него может быть ничего, но у него есть какое-то время, у него есть что-то, чем он может помочь. Мне кажется, это главная цель, потому что это очень важно, чтобы все люди собирались вокруг одного общего дела, и тогда это дело становится не таким непосильным. Собственно, сейчас мы собираем деньги на создание детского хосписа. При Марфо-Мариинской обители уже больше года функционирует медицинский центр для реабилитации детишек с детским церебральным параличом. И общаясь с родителями, знакомясь с этими семьями, мы все больше понимаем, насколько недостаточным является помощь нашего центра. То есть он оказывает все те услуги, которые может, но мы понимаем, что этого мало, нужно еще. То есть к нам приезжают, к нам обращаются мамы из регионов, к нам обращаются мамы из Подмосковья, которые не могут каждый день сюда ездить. Тогда зародилась идея какого-то такого стационара, где мама могла остановиться. Мама, которая ухаживает за ребенком, которая не может от него отойти, не может позволить себе ни отдых, ни лечение, не может даже заняться оформлением документов или чем-то еще таким важным для себя. Да? И вот эта проблема, она стоит очень остро вообще у всех родителей с детьми-инвалидами, а особенно у одиноких мам, у которых на руках детишки тяжелые, то есть которые требуют постоянного ухода. И
там еще в семье есть ребенок.
Да, скорее всего, да, чаще всего бывает так, что в семье еще и не один ребенок. К сожалению, часто случаи, когда семья такая остается неполной. Поэтому родилась идея создания детского хосписа, но не такого хосписа, как сейчас сложился стереотип у людей, что хоспис – это такой вот дом смерти, куда привозят там людей на 4-й стадии рака, да, которые вот не сегодня, а завтра умрут. А именно к центру оказания паллиативной помощи. То есть мы будем принимать детишек страдающих неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями. То есть этот ребенок, он может жить сколько угодно долго, но состояние его от этого не улучшится, а с годами только ухудшится. Наш хоспис нацелен вот на этих детей. И этим семьям будет оказываться такая комплексная помощь. То есть ребенка, во-первых, можно положить в стационар, мама в это время отдыхает, хотя может и с ним вместе находиться. Это зависит от мамы, как ей хочется. Во-вторых, здесь можно скорректировать состояние ребенка. И бывают такие заболевания, допустим, буллозный эпидермолиз, когда мамы часто не умеют ухаживать за своим ребенком. И они не верят в то, что можно что-то сделать, чтобы ребенку стало легче. С помощью специализированного ухода ребенка можно подлечить, ребенку можно помочь и потом научить этому маму. И тогда их жизнь станет намного лучше. Вот сейчас у нас тоже при обители с октября месяца открываются курсы по уходу за тяжелобольными людьми для родственников, где вот как раз предполагаем тоже параллельно обучать родственников уходу, потому что многие хотели бы ухаживать за своими ближними, но они либо не могут это все каких-то средств, либо просто не умеют. Вот мы сейчас тоже открываем эти курсы.
Там же и духовная поддержка наверняка будет идти какая-то домашка. То есть вы этому будете учить?
Непременно. На курсах предусмотрены лекции специальные. На курсах для родственников там есть такие темы, как духовное осмысление болезней, страданий. Параллельно с этими курсами будут проводиться лекции по изучению Евангелия, литургии. Вот, и если эти родственники захотят, то тогда они, конечно, могут приходить и на изучение Священного Писания. Что касается хосписа, вот об одной составляющей я рассказала, как бы о стационаре. А вторая часть его работы – это выездная служба, которая оказывает ту же самую помощь, но только уже на дому. То есть выездная служба – это сестринский персонал, это социальные работники, добровольцы, которые выезжают непосредственно на дом, и там в условиях семьи помогают ребенку и его семье. Медицинские работники оказывают какую-то медицинскую помощь по уходу, обучают маму, выполняют какие-то манипуляции. Социальные работники помогают в оформлении документов. А добровольцы, как мы их называем, ну, они тоже социальные работники, они помогают в бытовых таких вещах.
Ну, это такая грандиозная задача. Она, конечно, благая очень, но мне кажется, тут какие-то просто огромные нужны суммы. Не поставили ли себе какой-то неподъемной задачи, я думаю. Или этот праздник рассматривается только вот как толчок какой-то?
Ну, на самом деле мы не ставим себе целью собрать на этом празднике все деньги, которые впоследствии окупят все наши расходы. И вообще мы не ставим себе главной целью собрать на этом празднике много средств. Этот праздник, он должен объединить людей вокруг этого общего дела, чтобы люди узнали, что такое есть, что в этом нуждаются. Здесь раздаются буклеты, рассказывающие о хосписе, насколько это нужно сегодня. И нужно, чтобы люди поняли и загорелись этой идеей. И тогда уже они смогут приходить сюда и в другое время и помогать тем, чем могут. Допустим, вот у нас еще есть, сейчас тоже открывается группа социальной адаптации для детишек, такой детский садик, так скажем, для детей-инвалидов. Так люди, которые узнают о нем, они как-то реагируют. Допустим, недавно пришла женщина, говорит, я хочу быть добровольцем в этой группе. То есть она будет работать воспитателем, но на добровольной основе. Да, и это замечательно. И чтобы люди узнавали о таких проектах, становились сопричастны вот к этому общему, большому и нужному делу, для этого проводятся такие праздники. Ну и, может быть, еще такая цель проведения этих праздников, как когда мы смотрим на подвиг, допустим, великой княгини Елизаветы Федоровны, то мы понимаем, насколько он красив, насколько он вот такой, как алмаз, сияющий гранями. И вот здесь она успевала, и вот это она делала, и вот здесь у нее хорошо получилось. Но когда вдумаешься, то понимаешь, насколько тяжело ей было все это делать вот в тот момент. Ей каждый шаг давался с трудом. И здесь ее обвиняли в протестантизме, там ее обвиняли в непомерной гордости. И здесь ей не разрешали открывать Марфмаринскую обитель там по каким-то другим причинам. И всем людям, наверное, которые занимаются каким-то делом, в частности, вот сейчас мы говорим о каких-то социальных делах, да, о делах милосердия, это дается достаточно трудно. И в какой-то момент Но бывает, что опускаются руки. А вот такие мероприятия, они собирают людей неравнодушных, они собирают их вместе, и тогда вместе еще раз, глядя на все то, что начинается, на все то, что делается, мы как-то воодушевляемся, мы получаем такой заряд бодрости, мы понимаем, что все мы не одни. Вот сегодня утром все помолились за божественную литургию. Это была такая торжественная литургия, на ней пели дети. Потом пропели благодарственные топари Спасителю, топари на начало доброго дела. И чувствуется какой-то такой подъем. Эти мероприятия, они дают такой заряд бодрости, толчок такой. Люди понимают, насколько это нужно, насколько это важно, насколько это красиво. Это ведь, это все небольшие такие ступенечки на пути к спасению нашему, да, для каждого человека, на пути к Богу. Но бывает очень тяжело на этих ступенечках. А вот такие мероприятия, они помогают сплотить между собой людей и как-то вдохнуть в них новую такую вот волну энтузиазма.
Ведь правда, каждый согласится, что делать добро всегда радостно. Вот, хотя и трудно, потому что нет у нас лишних денег. Но ведь всегда радостнее отдавать, чем принимать. И, видимо, вы намеренно привлекли к этому и множество детей. Я вот заметила, у вас сейчас много детей.
Да, у нас сегодня участвует очень много детей. Поделки делают только дети. Много воскресных школ, гимназий православных у нас сегодня участвует. Вот Свято Дмитриевская школа православная участвует. Очень много из разных концов, из разных приходов Москвы собрались дети со своими поделками. Многие готовились очень долго. Вот я смотрела на некоторых ярмарочных столах, очень много поделок, и все как-то вот обозначено, что это для белого цветка. То есть там подушечка какая-то, на ней обязательно белый цветочек. Кружечка раскрашенная, на ней тоже что-то такое вот символическое. То есть дети готовились, они понимали, что они делают.
Хочу сказать вот в продолжении вопроса Антонины о том, сколько было детей, что даже, наверное, вы не знаете всех, кто приезжал участвовать, потому что были не только воскресные школы и приходы, но и светские, обычные школы, которые узнали из интернета по объявлению. И вот мне позвонила учительница из школы 18-11 и сказала, что первый вопрос у всех детей: а когда будет следующий праздник? Мы хотим еще. Им понравилось очень. И они делали цветы для этой ярмарки белые тоже. Приехали тоже с воодушевлением. И в связи с этим вот вопрос. Как бы эта школа уже участвовала в проектах программы «Детская лепта», но этот проект, он еще не развернут. Можно ли на базе обители вот еще и этот проект? Ведь именно Елизавета Федоровна это придумала, эту детскую лепту. Может быть, как-то вот детей объединить в разных проектах, не только в «Белом цветке», а в других каких-то начинаниях обители?
Ну, я думаю, что об этом нужно разговаривать, нужно думать, как это сделать лучше. Да, я знаю, что при Великой Княгине был замечательный проект «Детское лето», но я не знаю, насколько он осуществим в том формате, в котором он был при Великой Княгине. Там заключался он в том, что дети из богатых знатных семей в выходные и праздничные дни собирались и делали что-то своими руками для детей из более бедных семей. В этом формате, наверное, сегодня проект как можно осуществить такой. Ну, я слышала о вашем проекте и видела его. Это достаточно интересно. Это
тоже в том, что каждый ребенок, даже вот у которого вообще денег нет, вот своим трудом, выступлением, временем вносит свою лепту.
Кажется, любой такой вот много здесь не будет. Добра много не бывает.
Это чей проект, Ирина?
Это мы начинали проект в рамках... У нас был отдел по возрождению Марфы Мариинской обители, который, к сожалению, был закрыт.
Центр национальной славы.
Да-да-да, Центр национальной славы и фонд Андрея Первозванного. Но когда отдел был закрыт, как бы завис немножко проект. Но вот школьники, я вам хочу подарить журнал «Мир и согласие». Тут описан одна из последних акций «Помощь детей онкобольным». Угу. То есть дети наши обычные, здоровые, помогают онкобольным во время благотворительных концертов, они собирают средства с помощью учителей, родителей и так далее. И вот как раз именно великая княгиня Елизавета Федоровна сподвигла наших современных детей на то, чтобы вот не проходить мимо.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.